здесь как представитель проекта учебной лаборатории антикоррупционной политики, и мы проводим уже четвертый год мы уже проводим научные семинары, посвященные разным проблемам антикоррупционных исследований. В прошлом году это были культурные особенности восприятия коррупции в разных странах мира. В этом году мы решили сделать более такой научный, скажем так, семинар. В этом году нашими научными руководителями согласились быть Георгий Александрович Сатаров и Левин Марк Иосифович. Теперь я передаю слово им. И спасибо вам.
Несколько слов, обращенных к молодым участникам этого мероприятия. Если вы хотите стареть медленно, в отличие от меня, то не надо затягивать с реализацией планов. Потому что любая затяжка – это элемент старения. Первый раз идея о том, что нужен семинар, на котором обсуждались бы не стенания по поводу коррупции, какая-то мерзость, кто кому сколько дал и при каких обстоятельствах, а обсуждалось бы возможности, методы и результаты научного изучения этого фантастически интересного социального явления, богатого, так сказать, для самых разных способов исследования. Возникло у меня где-то в начале нулевых годов, ну уж точно больше 10 лет назад. И вот только сейчас я присутствую на таком мероприятии, которое претендует на некую регулярность, последовательность и так далее, и так далее. Вот. Поэтому все, что со мной плохого произошло за эти 10 лет, я отношу к тому, что так долго это не происходило. Ну, наконец, это произошло, я очень рад. Мы хотим сделать это в достаточно традиционной форме. Это первый научный семинар, который я в жизни увидел, будучи совсем молодым парнем, только пришедшим из армии, мне удалось попасть лаборантом в Институт физических проблем. Принимал меня на работу лично Петр Леонидович Капица, который принимал на работу всех, и дворников, и лаборантов, и докторов наук, и так далее, и так далее. Вот. Я увидел, что такое настоящий научный семинар. И с тех пор вот для меня существует образец. Он всегда состоит из двух частей, как я понял. И очень хочется, чтобы так оно и было. Это обсуждение чужих работ и это обсуждение своих работ. Вот два стандартных жанра. И мы с Марком Иосифовичем будем стараться планировать таким образом, чтобы у нас более-менее гармонично сочетались эти две вещи. Мы уже начали, естественно, прикидывать программку, настроенную именно таким образом, но в этот момент вмешалась жизнь, и нам сказали, что все это ерунда, давайте начнем с другого. И я согласен, что это разумно, что мы начнем именно с того, что мы сегодня услышим. Ну а дальше, тем не менее, мы постараемся наши планы реализовывать. Естественно, принимаются любые, в рамках этого традиционного подхода, принимаются любые идеи и предложения.
Следующее заседание нашего семинара мы предлагаем провести 26 декабря. Совместить его не только с празднованием всех Рождествов и всех Новых годов, но и с семинаром Евгения Григорьевича Ясина, где Георгий Александрович будет представлять книгу, посвященную многолетним исследованиям по коррупции в России, которая наконец вышла, и в которой сосредоточены, так сказать, основные результаты, и не только результаты, но и данные, по которым получены эти результаты, что в некотором смысле не менее важно, которые Индем проводит с конца 90-х годов, вплоть практически до последнего времени. И вот эта книга и ее обсуждение будет как раз рассматриваться на семинаре 26 декабря. Объявления все будут, так что мы всех приглашаем. Я думаю, что еще одно заседание, мы начнем с вашего решения уже в январе, после окончания каникул, где-нибудь в 20-х числах января. Тематику мы разошлем и заранее, естественно. И если будут какие-нибудь материалы по этой тематике, то мы тоже сообщим, чтобы коллеги могли заранее с ними ознакомиться. Еще я хотел сказать, что у нас есть такая идея не только обсуждать общие вопросы, но и рассмотреть несколько детально базовых работ по коррупции, поскольку это очень интересно, и посмотреть, как их можно развивать, что нового можно получить, что можно получить нового для тех вопросов, которых, так сказать, которые мы обсуждаем. Примером такой работы, которую, мне кажется, целесообразно обсудить, и, может быть, мы ее подготовим, мы обсудим в начале февраля, это анализ коррупции в средневековом Китае за несколько сотен лет. Это такая уникальная работа, с моей точки зрения, которая содержит эмпирический материал, математические модели и выводы авторов, которые позволяют обсуждать институциональную коррупцию в ее динамике. Мне кажется, что это очень поучительно. Такой вопрос. Еще один сюжет, который мы хотим обсуждать, и мы будем рады, если кто-нибудь, так сказать, возьмется включиться в эту работу, это анализ коррупции по материалам русской классической литературы. Мы давно планируем такую работу, и вот мы планируем ее тоже начать и приготовить некий материал в рамках вот этого семинара. Сейчас мы начали такую работу с историками с нашего факультета истории и предполагаем ее и далее развивать на материалах не литературы, а просто исторических источников. Вот такие предварительные задачи, которые у нас есть на ближайшие несколько месяцев. Мы будем рады, как сказал Георгий Александрович, любым предложением и пожеланиям на тему, которую мы обсуждаем. Спасибо. Если вы не возражаете, мы начнем.
Объявительно.
Представите, да, себя, пожалуйста. Да.
Пойдем туда.
Теперь мы можем сесть, правильно?
Да. А, то есть мы перемещаемся.
Ну, конечно.
Мы же хотим на вас смотреть.
Ну, конечно, я поэтому пытался это сделать с самого начала.
Здравствуйте. Меня зовут Савинцева Марина Игоревна. Я работаю в Высшей школе экономики и Transparency International. В Высшей школе экономики я работаю в... Закрыть, да, дует, может быть.
Говорят, что, наверное, да, судя по...
Ну, так уже чуть-чуть проверились.
Да. Спасибо большое. Угу.
В проекте «Учебная лаборатория» несколько лет назад мы создали ресурсный центр. Мы собрали и продолжаем собирать литературу по антикоррупционной тематике на английском языке, на русском языке. И прежде чем сказать об источниках и приблизиться к теме нашего сегодняшнего обсуждения, я тоже хотела бы представить, не всем, наверное, досталось, но вот полгода, даже больше полгода работали, и я работала над этой книжкой. То есть моя цель была собрать максимальное количество, конечно, это невозможно, это такое как бы утопия, но постаралась включить в этот указатель или библиографию, литературу, всю, которую... вот возьмите, пожалуйста.
А можно?
Да, да. Я потом могу передать большее количество экземпляров. Он вышла книжка в октябре. Может быть, если кто-то вдруг какие-то недочеты увидит, можно прямо мне на почту писать через сайт RCLab, ресурсный центр. Ресурсный центр Высшей школы экономики. И получилось так, что когда я работала над книжкой, то есть я попала в такой океан литературы антикоррупционной, где нужно было просто как-то выплыть. И нужно было, то есть задача передо мной стояла, чтобы как-то по блокам эту литературу структурировать, распределить, чтобы хотя бы было полезно действительно вся собранная литература, которая вообще на сегодняшний день у нас есть. Предполагаем обновлять, конечно, этот список. Сейчас готовится уже, то есть 91-13 год, поэтому вот приглашаю, если вдруг что-то вы себя, например, не обнаружили, какую-то публикацию, вполне возможно. То есть как я работала над книжкой, как мы делали такой мини-проект, можно сказать, потому что с нахрапа не удалось это все мне сделать. Думала, что я просто возьму электронные открытые ресурсы библиотек, объединю, что, собственно, я и сделала. Единственное, почему-то я забыла, что я и Российскую государственную библиотеку тоже проверила на предмет наличия литературы в сфере антикоррупционной тематики. Ну, видимо, это потому, что только диссертация там смотрела, но вот все равно недочеты какие-то есть. То есть вот такое вот море мы попытались объединить, опубликовать. И говоря об источниках, я решила распределить литературу антикоррупционную по основным таким блокам, ну, собственно, блоки исследований. По содержанию книжки немножечко, конечно, доклад тоже совпадает. Не хочется занудствовать, но тем не менее вот хочу показать эти блоки. Может быть, возникнет какая-то у вас идея, мысль, что что-то опять же упустили, что-то нужно добавить. Я, например, уже вижу, что не хватает незаконного обогащения. Первая история — понятие основы, понятие коррупции, основа антикоррупционной политики. Дальше возник блок «Коррупция и организованная преступность». Далее «Государственные службы». В принципе, они объединены, эти два блока: «Государственные службы», «Разрешение конфликта интересов», «Этика поведения государственных служащих», «Коррупция и органы власти местного самоуправления». То есть весь блок, который пыталась назвать, думаю, коррупция или антикоррупция. То есть коррупция в органах власти или органы власти, которые, то есть показать, да, как органы власти борются с коррупцией. То есть ну, вот как бы такой вопрос у меня еще висит в воздухе, как покорректнее назвать этот блок. Пока решила обозначить в негативе. То есть получается это немножечко такой не негатив, а не позитив. Коррупционные преследования. Политическая коррупция — одна из излюбленных тем, и по причине которой, я так понимаю, Transparency стала красной тряпкой просто для госорганов, и до сих пор у нас идут суды в связи с тем, что признать ли нашу деятельность политической и признать нас иностранными агентами или нет. До сих пор позиция суда, прокуратуры заключается в том, что мы являемся иностранными, по сути, агентами, то есть де юре мы должны зарегистрироваться, потому что то есть упор делается на то, что поскольку мы занимаемся антикоррупционной борьбой, да, противодействием стране, мы подпадаем автоматически под блок, что мы занимаемся политической деятельностью. То есть это знак равенства. Сегодня позиция такова. И у нас было уже два суда, где один был в августе, когда по сути уже рассматривалось, и там уже просто вот летели клочья в прямом смысле слова, потому что прокурор сказала, что любое интервью, которое сотрудник Transparency дал, масс-медиа написал в интернете, можно признать видом политической деятельности. Абсурд, конечно, полнейший. Но вот, тем не менее, такова позиция. Коррупция, деятельность правоохранительных органов, предотвращение легализации, то есть отмывания, закупки, экспертиза, антикоррупционная экспертиза правовых актов. Это вот Георгий Александрович Саттаров очень много публикаций сделал на эту тему. Может быть, вот я не все указала, но хотя навряд ли. Дальше гражданское общество, роль гражданского общества и, собственно, гражданский контроль в этой сфере. Не туда. Вот. И в конце я сделала такие блоки уже специфических направлений. Вот на ваш взгляд, все охвачено или...
Финансовый сектор не охвачен.
Финансовое налогообложение. Ну, можно было, да, банковская
сфера. Нет, да. Рынок, биржа.
Да,
биржа. Закон об инсайдерской деятельности. Там, да, угу. Целый блок, который обрабатывает банки.
А, кстати, да, у меня это все возникало, потому что, то есть я исходила из литературы. Угу. Вот то, что коррупция в спорте, там совершенно как-то, например... Три публикации, и все. Одна из которых я успела купить книжку в Озоне, и все, на этом дело закончилось. Ну, вот так. Значит, я поняла. Дальше буду искать сама литературу по этим направлениям. Что такое литература? То есть понятно, что это исключительно опубликованное, то, что можно, да, пощупать. Монографии, статьи не включается туда, не включала туда публикации в электронном виде. Чуть-чуть прокручу назад.
А можно на весь экран?
На весь, да? Ой, извините, пожалуйста, сейчас. Ой.
F5.
Ой, это не мой компьютер. Да, вот, извините, пожалуйста, да.
Дальше все вы не ставите.
Все, сейчас все. Вот, спасибо большое. Видите, как я. Не мой компьютер, как-то себя неуютно чувствую. Ну, это понятно, это все ясно, источники задачи и определение источников. Какие источники, да, вот что, опять же, вот это вот море такое разбиванное, что, чему вот у нас, мы задачи поставили, мы хотим сделать исследование. Я не знаю, что я могу сказать, рассказать вам, о чем вы не знаете, но в соответствии с недавним приказом Минобразования 2011 года учебное заведение обязано создавать электронные ресурсы, то есть так называемые, сейчас даже проскочу, вот, электронные библиотеки, это немножко, вот, электронные библиотечные системы должны функционировать в каждом вузе, то есть в помощь любому исследователю, студенту, то есть аспиранту, эти базы должны помогать. Поэтому, конечно, богатейшие совершенно возможности у высшей школы экономики. То, что я посмотрела, успела посмотреть, например, вот, да, библиотек, может быть, так, пока с библиотек начнем, вот. Цель поставлена, исследование, смотрим, какие каталоги есть. Это все будет доступно на сайте. Все, все, я презентацию Ане передам.
Уже завтра все будет выложено.
Да. Вот, цель поставлена. Что, понятно, что не все исследования есть в электронном виде, но сейчас библиотеки оцифровывают. Это такая махина, это такая мощная работа. Они постепенно оцифровывают свои публикации. Но понятно, что там вопросы и с авторским правом постоянно возникают. Поэтому так это все. И дороговизна процесса также удлиняет этот процесс. Поэтому в помощь нам все-таки электронные каталоги могут, да, вот, пригодиться, но тем не менее это только вот мы от этого отталкиваемся, смотрим, что есть там базовые. Конечно, это не ограничивается все вот это вот пространство наше электронное этими библиотеками, но понятно, что это основа основ. чуть-чуть так вот я их разграничила, может быть, немножечко примитивно, но тем не менее, в библиотеке университетов, вузов тоже прекрасная возможность совершенно понять, что можно по теме определенной, по теме исследования, именно антикоррупционной, берем вот эту тематику, там тоже можно это все посмотреть. То, что касается более специфических исследований в сфере антикоррупции, например, даже по тем самым рынка ценных бумаг, или возьмем газ, нефть, очень хорошие исследования, их понять, да, то есть эти исследования делаются просто отталкиваясь от бизнеса. Представители иностранных юридических компаний и аудиторских компаний, у них есть исследования, например, именно вот в газовой сфере, да, то есть по рынку ценных бумаг. Но это очень узкая такая, как бы, получается, маленькая ниша. Так. Да, и вот возвращаясь к тому, какую богатую возможность представляет Высшая школа экономики. Вот, если заглянуть на сайт, ну, там все доступно. Мы идем на сайт библиотеки Вышки, выходим на электронные ресурсы. Все. Единственная, конечно, проблема, что все равно надо идти ногами, брать книжку исследования. Ну, то есть оцифровка, когда это будет, все равно нужно идти и получать бумажный вариант публикации. К сожалению, МГУ – это какой-то Форт Нокс, и я не пользуюсь. Я из МГУ, я закончила МГУ, но я, к сожалению, не пользуюсь библиотекой, потому что я совершенно, у меня в голове хаос, я не понимаю, как работает библиотека, где книжки, где мои любимые книжки юридические, где теперь. То есть структуры четкой нет. То есть вот в Вышке, конечно, большой плюс. Московский юридический институт закупает базы доступа просто к электронным ресурсам различным и иностранных, говорит, что вот эти ресурсы электронно-библиотечные системы, они предоставляют возможность получать доступ не только к российским публикациям, естественно, а что самое ценное, да, и к зарубежным тоже журналам.
Платные?
Платные и бесплатные, но поскольку Вышка уже платит, вам как студентам, как сотрудникам Высшей школы экономики, это все доступ бесплатный. Но так это все оплачивается, безусловно. Это мне просто вот Аня попросила рассказать про ИВК, про исследования. Может быть, какие-то вопросы есть?
Нет, после, наверное, да?
Да.
Ну, то, что касается, почему-то вот у нас много вопросов поступает про наши Transparency International исследования ИВК. Ну, да, действительно, делаем мы каждый год это исследование, да, то есть как такое одно из базовых исследований в мире в сфере антикоррупции. Конечно, нас очень сильно критикуют. Вот сколько лет я работаю, 11 лет в Transparency, каждый год нас критикуют, что нельзя опираться на это исследование, что оно не объективно и так далее.
Какое исследование?
Наше индекс восприятия коррупции. Но смысл весь в том, почему люди просто недопонимают. Смысл просто в том, что когда делается это исследование, не опираются на данные, на факты. То есть, да, есть именно восприятие, а есть четкие данные, которые подтверждены документально. Да, вот тут разница есть. И,
вы какие имеете в виду данные?
Любые, например, да, полиция, да, то есть такие именно, то есть с юридической точки зрения, когда...
То есть уголовная статистика?
Конечно, есть уголовная статистика. Сейчас вот в Высшей школе экономики мы с Иваном Бектиным хотим сделать тоже анонс, реклама. я просто к тому, что это проблема. Иван Бектин, он основатель и директор организации «Информационная культура». Он пытается что сделать? Сделать доступными именно открытые данные. То есть все, что аккумулируется у органов власти, это должно быть открытым. И мы решили сделать круглый стол по доступу к информации, коррупции и открытые данные полиции. И вот мы с ним просто вот страдаем, потому что, например, полиция штатов просто вот по каждому штату, по каждому району можно видеть количество преступлений, какие, что, как. То есть все, вот оно на ладони. Поэтому вот я, например, так и не знаю, вот как выудить, да, то есть проблема. Сколько, да, коррупционных преступлений было. То, что предоставляет информацию прокуратура, ну, сложно. Точно поверить, мне кажется, там как-то погрешность очень мощная есть. Вот, поэтому именно вот вопрос по ИВК такой, что вот мы как же так, это все не объективно. Но тем не менее. Спасибо. Так, может быть, вопросы или куда-то вот мне обратно прокрутить. Ну вот эти электронные системы, они, конечно, мне вот очень заинтересовала ваша книга по Китаю. Мне просто интересно, например, как вы, с какой стороны вы...
Я просто сказал, чужую исследование.
Ну вот чужую. Просто вот мне интересно, как они проводили, потому что...
Так, коллеги, вопросы?
Вопросы, да, давайте. Можете вопросы. Вернуться к третьему слайду,
да.
По-моему.
Третий, давайте от начала сейчас, по блокам, да?
Третий блоки. Слайд, вот оставьте.
Ага, да.
Разрешение конфликта интересов и этика поведения государственных служащих. Ну, я не знаю, это, наверное, вопрос более дискуссионный. Просто как раз по конфликту интересов, по комиссиям, которая создана практически во всех ведомствах, ну, и госучреждениях. Я как раз готовила недавно доклад в МГУ. И меня задали...
Может быть, вы себя представите?
Меня зовут Ангелина, магистр Высшей школы экономики и одновременно МГУ. Ну, в общем, разный факультет направленный. И мне задали вопрос. Девушка со счетной палаты, аудитор, одногруппница, говорит, если ты уходишь с госслужбы, ну, то есть вот в рамках конфликта интересов, если я, допустим, нахожусь на госслужбе и курирую финансовые рынки, и я ухожу потом в бизнес, и этот, ну, под финансовый рынок там многое что подпадает, да, и это частично может, ну, как бы касаться бизнеса как-то в той или иной степени, то меня могут автоматически объявить, ну, коррупционером. И как работают эти комиссии, то я хочу сказать, что это один из инструментов палки. То есть через коррупцию, да, через вот какие-то такие инструменты пытаются выдавливать людей из системы, которые
фишка новая.
Вот, но их очень много сейчас, вот больше этих палок появляется. Вот, и вот я говорю по конфликту интересов, меня просто вроде бы сама готовила доклад по этой теме, а потом только мне задали вопрос, у меня только пришло осознание. О том, что на самом деле, то есть я не могу сейчас даже позволить себе пойти на госслужбу, если я потом хочу заработать хотя бы себе денег на жизнь и уйти в бизнес. Даже, ну, через государство дать могу. Вот эта тема. И по этике поведения государственных служащих у меня есть наработки, поэтому потом, если, ну, интересно будет, я могу вам прислать.
Хорошо.
В рамках коррупции, там женщина...
Там нету в книжке. Это электронное что-то?
Ну, просто именно, я просто в МГУ, в Высшей школе государственного администрирования. И у нас женщина, Карпенко Анастасия, ведет, она работала в администрации президента и как раз отбирала персонал. И она в течение нескольких лет как бы сформировала там по определенным критериям поведение государственных служащих и их этику, каких принципов, каких они должны придерживаться. И это делают сами госслужащие со всех самых разных ведомств. То есть, ну, у нас как бы экспириенс, у каждого свой разный опыт. И меня интересует, есть ли у вас по вот разрешению конфликта интересов вообще литература какая-либо?
Конечно, есть.
Да? И в этой книжке тоже?
У нас на сайте ресурсного центра лежит список книг, которые есть вот у нас, собственно, на Мясницкой 40, в кабинете 313. По конфликту интересов там есть литература, я собрала и ее лично закупала. Все есть.
Там. А потом еще один вопрос там по поводу следующий слайд, можно? Это уже, наверное, не к вам.
Вниз.
Сказали, это было связано с так, антикоррупционная экспертиза правовых актов, законопроектов. Угу. И сказали, как-то переадресовали на вас, да? Ну, это включается еще... оценка регулирующего воздействия? Это подразумевается? Нет, да? Угу. Не ОРВ?
Нет.
Угу. А вы никак не сотрудничаете именно вот с оценкой нормативно-правовых актов на выявление коррупционных составляющих в законах?
Ну, мы когда-то это дело породили, значит, было понятно вот в докладе, который мы вместе с Марком Йосичем готовили и еще с одной нашей соавторшей в 98 году, была вот эта идея о том, что законы могут создавать условия для коррупции, что нужно проводить такую экспертизу, да, это 98 год. В 2000 году мы подготовили первую такую экспертизу. Она касалась кодекса, нового кодекса административных правонарушений. Ну, у нас тогда был очень жесткий такой вердикт, поэтому по поводу этого кодекса, что он фантастически коррупциогенный, что потом подтвердилось, конечно. Потом на основе этой экспертизы мы подготовили первую методику. Ну и потом это пошло в массы и потеряло интерес, особенно после того, как один очень уважаемый депутат, мы с ним где-то совершенно случайно в каком-то продовольственном магазине пересеклись, я его спрашиваю, как дела. А он был когда-то в комиссии думской антикоррупционной, где занялись экспертизой актов на коррупциогенность. Он сказал, я оттуда ушел, я спрашиваю, почему. Они начали торговать экспертизой. Но не это было причиной утраты интереса к этой идее, а главное заключалось в том, что когда мы это придумывали, еще существовало некое минимальное соответствие между законами и жизнью. Ну, хоть как-то пытались эти законы исполнять. С тех пор, как законы существуют отдельно, а жизнь отдельно, вы сами понимаете, что совершенствовать законы практически бессмысленная деятельность, потому что надо начать совершенствование правоприменения. Угу. Это эффект 10-го порядка уже на данный момент качества закона. Вот такая история этого дела.
Есть сейчас департамент оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития, который как раз проводит оценку нормативно-правовых актов. И там есть экспертный совет. И насколько мне известно, я вот почему задала этот вопрос, потому что, я так понимаю, вы не входите...
Нет, это совершенно другое. Теперь эти экспертизы регулируются антикоррупционным законодательством. К этой экспертизе привлекают в том числе независимых экспертов. Они должны аккредитовываться в Минюсте, и их привлекают к этой экспертизе. То есть вокруг всего этого дела накручено, в общем, целые, значит, торты гигантских размеров, имитация антикоррупционной деятельности и так далее.
То есть просто исследователь туда не может, говоря, прийти.
Может,
то есть ему
нет,
нужно
если получить аккредитацию.
Аккредитацию ему нужно
конечно.
Получить, да?
Да. Кто угодно может прийти, да.
Аккредитацию могут особенные получить.
Там почему-то с меня требовали корочку. Кандидат или не кандидат?
Да. И мы не пытались.
Мы получили.
Угу.
Вот,
ну понятно.
Мы не пытались. Но это отдельная песня. Как бы еще вопросы есть? Пожалуйста.
Да, если есть. Можно. Марина, скажите, пожалуйста,
Очень
сказали о том, что когда вы начали заниматься своими исследованиями по коррупционным проблемам, вы говорили, кто-то вам из прокуроров там указал о том, что это политическая деятельность.
Но...
В каком смысле это было сказано?
Это я говорила относительно того, что когда у нас был судебное слушание по нашему делу, по Transparency. Смысл в том, что...
Это
мы...
где это было судебное слушание? Что это за
новый
инстанция,
закон...
в которой было судебное слушание? Кто? Это суд по информационным спорам или в каком суде?
Суда по информационным спорам давным-давно нет.
Да, так я знаю,
Его давным-давно нет. Обычный Мосгорсуд.
Кто был истцом, кто был ответчиком? Или это
мы
было уголовное дело?
На нас подали суд, что почему мы не регистрируемся иностранными агентами. Мы отказываемся регистрировать.
Кто подал?
Прокуратура.
Ну, и вы это исковое заявление писали?
Мы в процессе читали? Сейчас. Мы сейчас в процессе. В процессе. У нас был суд 10 декабря.
В чем заключался суд? Что судья вышел в суде
заседание? Нет, судья признает, что мы должны зарегистрировать.
Ну, исковое заявление у вас есть на руках?
Нет.
Какие вам претензии? По памяти, так сказать. Что вам за политическая претензия предъявляла?
Политически, я вам еще раз говорю, основной затык в том, что мы занимаемся антикоррупционной борьбой. Все, что связано с этим, подпадает автоматически под политическую деятельность. Это слова прокурора.
Ну, в этом нет ничего уникального, не надо на этом концентрироваться. Такого рода претензии предъявлено огромному количеству
организаций, которые...
Вот. Анахронизм, понимаете?
Это бред собачий, а не анахронизм.
Это, понимаете, мы сидим, и это бред, и не, это бред или не бред?
Запись, статья.
Ну вы скажите прокурору.
Свободе научного и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, с этим я так и не понял. Что это за
это есть? Никто не понял.
Абсурд. Смысл в том, что абсурдистика полная, нам тогда надо что, расформировываться? И что?
Так, коллеги, мы сейчас занялись другим.
Концентрируемся на науке.
Он уже предметный. Вот вы попутно тоже сказали, что есть трудности со статистикой, скажем. Да. Регистрации там со статистикой судимости. Но я что-то не понял, о каких трудностях вы говорите. Если предметно по антикоррупционным преступлениям судимость, есть перечень 23-й, утвержденный Генеральной прокуратурой, в нем перечисляется 100 с лишним статей Уголовного кодекса, по которым судебный департамент при Верховном суде опубликовал за полугодие прошлого года развернутую статистическую характеристику судимости по всем антикоррупционным статьям из перечня номер 23. Их там 108 конкретно.
Большое.
Он открыт, он на сайте, запишите адрес sdp.ru. И там так вся статистика в лицах, там около 30 судебных отчетов. Понимаете? Угу. А вот этот один по форме там, по-моему, 10.5.1. Он, так сказать, построчно в большом количестве показателей, более 100 тысяч показателей, характеризующих антикоррупционные преступления судимости, выставлен для всенародного прочтения.
Я попробую это прокомментировать.
Да,
трудность не в том, что отсутствуют файлы.
Ну, было так сказано.
Не-не-не-не. Я их понимаю по-другому, что отсутствуют файлы с информацией, которая нами может быть квалифицирована как информация о коррупционных преступлениях. Трудность в другом. Ее обозначил в апреле прошлого года генеральный прокурор, который сказал, что Генеральная прокуратура провела тотальную проверку той уголовной статистики, которая предоставляется из регионов. И практически во всех, это я цитирую почти дословно, практически во всех регионах Российской Федерации выявлены злостные преступления по предоставлению отчетности. Это первое. Второе. Вы знаете... В 2009 году Институт прокуратуры выпустил замечательную книжку по латентности преступности, и там коррупционные преступления обладают одной из самых высоких латентностей, но мы делали...
Одно из 100 попадает в статистику.
Да.
Регистрация.
Да. Так вот, по нашим данным, а мы считаем их достаточно надежными, потому что они не располагали теми данными, которыми располагаем мы. Они преуменьшили эту латентность минимум в 100 раз. Вот эту 1/100 они преуменьшили минимум в 100 раз. На самом деле она гораздо несопоставима больше. Чтобы было понятно... Число если коррупционным преступлением считать только передачу взятки из одних рук в другие, а это не все коррупционные преступления, то их совершается в течение года в России порядка нескольких миллионов. А у нас судебная статистика дает порядка нескольких тысяч. Да? И это я сейчас беру только один из видов коррупционных преступлений. Да? Это самое латентное. Это второе. Третье. Это статистика фантастически искажена политически по нескольким направлениям. Ну, например, как вы знаете, по этой самой статистике взятка дателей осуждается в разы больше, чем взятка получателей. Забавное обстоятельство. Вы знаете, что все это фантастически сдвинуто в сторону бытовой коррупции, в сторону незначительных коррупционных преступлений. Там учителя, врачи, там гаишники и так далее, и так далее. Ну и прочее, прочее. Коррупционные преступления – это один из самых противоестественных для изучения преступлений с точки зрения уголовной статистики. И, наконец, последнее, самое общее соображение. Представим себе, что мы изучаем динамику этой статистики. Представим себе, что эта статистика достоверная. Мы с вами не можем сказать, допустим, мы обнаружили увеличение числа коррупционных преступлений. По природе уголовной статистики мы не можем сказать, это произошло за счет увеличения коррупции, ну, допустим, в субъекте федерации, или за счет увеличения качества работы правоохранителей. Правильно? То есть это конечный эффект, который не различает вот эти два входных параметра. Для этого, как вы знаете, везде существуют виктимизационные исследования, которые позволяют на это посмотреть с дополнительной стороны и как-то эти эффекты развести. У нас виктимизационных исследований не проводится. И это усложняет нашу работу с уголовной статистикой. Правильно?
Кирилл Александрович, понимаете, в чем проблема?
Да.
Вы так, как человек, занимающийся статистикой, я тут вашу работу с удовольствием прочитал, вы же понимаете, что это пустая трата времени, то, о чем вы говорите. Мы никогда, и не только по коррупционным преступлениям, и по другим преступлениям, не получим 100% регистрации.
Ну, естественно,
но
конечно.
То, что регистрируется, это достаточно с позиции статистики, репрезентативная выборка. И здесь можно все коррупционные связи, зависимости, вот так быть убедительно.
Ой, с этим я согласен.
Это получается официальная позиция, которая
занята. Нет, дело не в этом. Сейчас, вот в чем абсолютно, коллеги, вот здесь сказаны очень важные слова с точки зрения нас, как исследователей. Можно соврать в абсолютных числах, но практически невозможно, гораздо труднее врать в закономерностях.
Ну, она будет...
Да, вот если вы пытаетесь изучать как бы взаимосвязи между явлениями, то даже искаженная статистика, с учетом вашего понимания тех искажений, с которыми вы имеете дело, позволяет выявлять фантастически интересные вещи. Это бесспорно. Даже искаженная статистика. Просто нужно понимать, как бы с чем вы имеете дело, с каким материалом и как и что из этого можно вытаскивать. Но это отдельная песня. Может быть, мы еще про это поговорим. Так, пожалуйста, еще какие-то вопросы, коллеги. Прошу вас.
Пока вопросы формулируются, я хотел бы сказать несколько слов. Да, пожалуйста. Несколько слов. Значит, во-первых, есть базы данных, которые создавались, так сказать, не в рамках институциональной организации, а просто в рамках инициативы. Вот у нас накоплена база данных, я имею в виду литература по различным вопросам коррупции, она насчитывает, наверное, несколько тысяч наименований. Она создавалась на нашей кафедре микроэкономического анализа в течение ряда лет, и она не вывешена в интернете, но мы надеемся ее все-таки оформить и повесить при соответствующей рубрикации. Я думаю, что это будет сделано в ближайшие несколько месяцев, и я думаю, что всем желающим это будет предоставлено. Это как англоязычная литература, так и литература русскоязычная. В ней есть, в частности, большое количество источников, связанных с коррупцией в системе образования. Такая работа проводится в течение нескольких лет в нашем ВУЗе при участии ректора нашего ВУЗа, я имею в виду по исследованию коррупции в системах образования. И вот мы создавали такую базу данных под ряд таких вот такого рода исследований. Такие источники имеются. Но второй вопрос, который мне хотелось бы, это я, так сказать, в порядке информации. Второй вопрос, который мне хотелось бы здесь поднять, это вот какой вопрос. Одна из очень ценных задач, то есть ценной информации, которая была и связана с этим задачей, это накапливание кейсов про коррупцию, опубликованных, в частности, в российской прессе. Я не знаю, как коллеги, но вот мы, которые занимаемся различного рода исследованиями, вот в частности, сейчас мы занимаемся исследованием коррупции в такой сфере, как правоохранительные, природоохранительные мероприятия, окружающая среда и коррупция, то в связи с этим мы пытаемся, в кавычках, коллекционировать, собирать и пытаться обрабатывать кейсы. Это одна из интереснейших проблем. Мы несколько раз пытались к ней подойти, и как-то вот, ну, откровенно говоря, хорошего банка данных нет. Мне кажется, что это очень интересная работа, как работа чисто вот составления списка кейсов, источников кейсов по газетным, журнальным материалам и по другим масс-медиа, так и формирование какого-то банка данных, который можно было бы на основании кейсов потом анализировать. Такая попытка предпринималась несколько лет назад под руководством Бориса Григорьевича Миркина, ныне сотрудника нашего института. Есть публикация на эту тему, как анализировать кейсы.
Я же сказал профессор.
Да, да, сотрудника я, как всегда, думаю о научном работнике, да, ординарного профессора.
Ординарного.
Да. Вот, значит, мне кажется, что такая работа была бы очень интересная, может быть, она заинтересовала бы кого-либо из присутствующих, просто как такая интересная научная проблематика. Третий вопрос, который я хотел бы сказать. Практически отсутствует такая интересная, такое интересное описание источников, как система взаимных ссылок. Такая система цитирования. Почему? Потому что тогда мы могли бы, возможно, проследить развитие науки о коррупции, которая существует уже ряд лет. Да. И построение таких источников цитирования, графов развития различных направлений, мне представляется чрезвычайно интересным. И вот исследование, которое здесь сейчас представлялось, это один из шагов в таком направлении. Дело в том, что если мы посмотрим на зарубежные публикации, многочисленные, то они очень интересно устроены. Ряд работ, которые, казалось бы, основополагающими в этой сфере, ну, например, там, во второй половине 80-х годов или в середине 90-х годов, они вдруг обрываются и не продолжаются. На них ссылаются, ну вот перечислим еще вот такие. Но каждый раз как бы исследование начинается, ну, мне не хочется говорить слово «заново», но не развивает. Очень интересный вопрос, почему? Мне казалось, что вот с такой науковедческой, такой методической, методологической точки зрения, это было бы очень интересно. Вот в нашем институте, в нашем университете сейчас проводится такое большое исследование, как исследование по развитию истории и методологии развития такого направления, как экономико-математическая жизнь, публикации и развития в Советском Союзе. И вот мне казалось бы, что исследование того, как развивалась коррупция, которая продолжает развиваться в отличие от советской экономико-математической школы, которая...
Коррупция, коррупциология.
Да, да. Вот мне кажется, что это очень интересно. И создание тех баз данных, которые коллеги делают, было бы очень интересно. Мне хотелось бы обратить внимание, что это бы обнажило, возможно, те точки, которые почему-то брошены. И понять, почему они брошены, например, потому что исследователи не могли продвинуться дальше. Это дало бы, возможно, будущие точки роста. Что очень интересно. И последнее, что я хотел бы сказать, что, наверное, если вот детально анализировать источники, то мы могли бы подойти с другой стороны к формированию той системы показателей о коррупции, о которой здесь и шла речь. Только не только со статистической стороны, но со стороны того, какие вопросы поднимаются в этой литературе. Вот просто хотел обратить внимание на такого рода вопросы. Последнее. Литература, конечно, делится на, так сказать, в кавычках, почти гуманитарную, и почти совсем статистическую или почти совсем экономическую. Но есть огромная литература, о которой мало говорят. Это по психологии коррупции, по социологии коррупции, по истории коррупции. И вот на последнее и как-то мало обращают внимание. Мне казалось бы, что тоже можно было бы создавать такие вот немножко, может быть, сливые базы данных по литературе на эту тему. И мне кажется, что это было бы очень интересно. Потому что тогда у нас была бы большая картина происходящего. Вот спасибо, я просто из таких замечаний хотел сделать продолжение этого.
Я в добавление к тому, что сказал Марк Ильич, начало развиваться уже, наверное, точно лет 10. Еще одно очень интересное направление. Оно представлено в научных журналах. Ну, вы, наверное, знаете, есть такой термин «психология третьего курса». Это когда американские психологи или социальные психологи экспериментируют на своих студентах и изучают в этих экспериментах, это эксперименты по психологии, социальной психологии и так далее. Так вот, начались работы по как бы экспериментальной коррупциологии, когда изучают социальную психологию коррупции в рамках таких лабораторных экспериментов на студентах, как когда-то изучали там когнитивный диссонанс или там фундаментальную ошибку атрибуции и прочие такие известные явления в социальной психологии. Вот сейчас пошла такая линия и в Америке, и в Европе, как ни странно, они не уступают. Это вот лабораторные эксперименты. Это тоже очень интересная вещь. Но это апропо. Вы хотели вопрос задать,
да,
пожалуйста.
Поздняков Юрий Владимирович, высшая школа экономики, магистратура, политические вызовы современности, преподаватель кадетского училища Александра Невского. Значит, Георгий Александрович, вам, наверное, все-таки вопрос в первую очередь. Меня очень интересует Грузия. Угу. Пример антикоррупционной борьбы именно в Грузии. Мне доводилось там бывать, я немножко знаю язык, соответственно. Я знаю Грузию, наверное, как старшее поколение, большинство бывали там и знают, что это было ранее. Не знаю, кому доводилось сегодня там бывать, но впечатляют изменения, которые произошли. Не знаю, сохранятся ли они сейчас. Очень много разговоров о том, как будет дальше развиваться. Как-то попытаться вот дать оценку вот этой деятельности, угу, их антикоррупционной борьбы и, может быть, возможности их методов переноса на российскую почву, да, потому что постсоветское пространство все-таки нас много связывает, невзирая на то, что мы разошлись.
Конечно, конечно.
И Саакашвили как внешнеполитический враг России – это одна сторона, а Саакашвили как
борец
с коррупцией – все-таки это другая сторона.
Давайте рассматривать это как заявку на один из семинаров, правильно? Да, вот так, изучение такого кейса, мне кажется, это действительно интересно, как, впрочем, и изучение негативных опытов, правильно? Потому что и то, и другое поучительно.
Да.
Мы согласны, да, с этим? Да,
отлично.
Да, ага. Так, борьба, спасибо, с коррупцией, угу, в Грузии. Так, есть ли еще вопросы, потому что у меня потом будут вопросы по другим вещам, по тому, что нам рассказывали.
Нет, я вот хотела сказать по природоохранительные. Просто ремарку маленькую. Я встречалась с друзьями, они закончили Газнефть МГУ. И некоторые пошли учиться в Газнефть, по направлению Газнефть, там геология, географический факультет. Геология, просто помню Газнефть. И вот пошли там, получается, федеральное ведомство какое-то, которое как раз занимается, скажем так, контролирует по природе разлив нефти. С нефтью связано. Вот. И они говорили о том, что у них как бы зарплата маленькая, но все ждут того небесного часа, когда к ним поступит та возможность, скажем так,
когда что-то где-то разольется, и кто-то придет, чтобы это скрыть. Это вот выпускники, да, это выпускники, это, ну, там, разница в возрасте, ну, там, 25-27, вот, ну, максимальный возраст. И вот такие вот настроения. Я просто говорю, что на самом деле кейсы коренятся в сознании контролирующих правоохранительных органов, которые, ну, представитель, да, которые регламентируют и контролируют. То есть вы правильно отметили же о том, что можно принять любой закон, да, но главное его исполнение и качество его исполнения. И вот мне хотелось бы, наверное, было бы интересно, вот вы сказали просто, кому интересно вот в этой области, мне, наверное, было бы интересно рассмотреть именно точечные кейсы, когда что-то всплыло на поверхность в госорганах, которые контролировали. То есть, ну, понятно, что случаются беды, случаются разные беды, но можем решать их по-разному, да? И тот, кто хочет уйти от ответственности и, ну, скажем так, какими-то суммами мелкими залепить ну, какие-то проблемы, которые отражаются на всей России, а другие люди своей мелочностью и продажностью подставляют весь российский народ, вот. Вот мне бы хотелось такого рода кейсы. Если, ну, такого
читайте
газеты.
Да. Нет, ходите по интернету. Там столько много интересного можно найти.
Вот это, много только. В этой плоскости оно интересно как-то, живо.
Спасибо. Еще по выступлению есть вопросы? Тогда я, завершая эту тему, мы потом обсудим еще немножко наши планы, хотел бы прокомментировать вот по поводу индекса восприятия коррупции. Значит, есть большая проблема не только с индексом восприятия коррупции, но и с многими международными измерителями. Это международными индексами, то, что они ориентированы действительно на оценки. Ничего на самом деле страшного в этом нету, но бывают исключения. И мы это изучали, а эти исключения довольно понятны. Значит, если брать вот там 200 с лишним стран, по которым разные организации выпускают индексы коррупции, они коррелируют очень сильно. И их использование, скажем, в неких исследованиях, так сказать, эконометрического толка, статистических исследованиях, дает, ну, если это грамотное исследование, дает довольно приличные результаты. Но бывают исключения. С чем они связаны? Вот есть какая-нибудь страна, там, Тринидад и Тобаго. С точки зрения экспертов, с точки зрения резидентов, нерезидентов, которые могут в разных исследованиях оценивать уровень коррупции в этой стране, это просто Тринидад и Тобаго. И больше ничего. А что такое Россия? Россия – это некий специфический феномен, да, на мировой арене, к которому постоянно меняется отношение. То они хорошие парни, то они плохие парни. И когда эксперты, например, просто люди со стороны выносят некие суждения, то, как правило, отношение к стране в данный момент, это может относиться не только к России, а отношение к стране в данный момент, кто они, вот с нашей некой общей точки зрения, bad boys или good boys, влияют на их оценку коррупции. Чтобы было понятно, начиная с нулевого года коррупция, особенно деловая коррупция, она в максимальной степени влияет на вот это отношение к стране, в России росла фантастическими темпами. При этом по всем международным индексам, все международные индексы показывали падение коррупции в России, потому что мы в это время были good boys. Потом 2003 год, 2004 год, отношение к России меняется, мы постепенно переходим в bad boys. Коррупция у нас продолжает падать, но международные индексы теперь показывают падение коррупции, но не потому, что у нас коррупция продолжает падать, а потому, что изменилось отношение к России. Значит, почему я об этом так смело говорю? Вот в той книжке, которую, если вы 26-го придете, наверное, вам достанется. Я надеюсь, что... А?
Пораньше.
Да, значит, учтите, да, эту информацию. Вот. Там описаны наши эти изыскания. Есть фантастически жесткая взаимосвязь между отношением людей к власти и оценкой коррумпированности этой власти. Ну, там за 0,9, извините, да? А вот если вы... Это если вы задаете вопрос, вообще, как там вообще у нас там, у вас в регионе или у нас в стране там коррупции много, мало там и так далее, да? А если вы задаете снова оценочный вопрос, но вопрос про какие-то коррупционные практики конкретные, скажите, пожалуйста, вот в вашем регионе, там в вузах, или в школах, или в медицинских учреждениях, или в ГАИ, коррупции много или мало. Вот тут люди начинают выдавать адекватную информацию, и она, вот построите регрессию вот этих, вы увидите эти модели регрессионные у нас там, вот мы берем в качестве контролируемой переменной вот эти оценочные, да, вот у нас там 16 неких ситуаций коррупционных в бытовой коррупции. Вот 16 этих оценок. А в качестве контролирующих переменных мы берем практику коррупционную. Ну, там, частоту попадания в коррупционную ситуацию вот в этой сфере, допустим, да? Там не одна переменная, или там средний размер взятки в этой сфере. Так вот, эти коррупционные переменные практики с очень высокой долей, значит, долей дисперсии, которую можно объяснить, объясняют оценки. То есть эти оценки оказываются адекватными, когда вы задаете вопросы про жизнь респондентов. Оценочные вопросы начинают работать. А когда вы задаете вот такие абстрактные, просто вот нам нравится президент сегодня, значит, у нас коррупции мало. Мы разлюбили президента, значит, у нас коррупции много. Железно совершенно. В этом проблема ИВК, да, но она касается все-таки вот отдельных стран, к которым международное сообщество относится темпераментно как-то, да, а не хладнокровно научно. Там одно дело Россия, другое дело Тринидад и Тобаго. В этом проблема ИВК. Вот, теперь последний... А?
Да, да.
Правильно?
Правильно.
Вот. Да, пожалуйста.
Юрий Александрович, мне кажется, вы не настолько наивны, вот так вот заявлять, что эксперты — это люди со стороны, те, которые выдают эти международные экспертные оценки. Они же кушать хотят... Они же политически ангажированы, поэтому с таких позиций надо...
Ой, да нет, ну ладно, это, видите ли, тогда я должен подозревать в ангажированности всех российских граждан, потому что этот механизм нужно использовать и в этом случае. Нет, я сомневаюсь в том, что, значит, вот они, где-то им выдают инструкции, вот теперь Россия рассматривается как bad boys, поэтому теперь давайте им другие оценки. Как правило, этим занимаются люди. В отличие от нашей страны, там работает институт репутации. И там этим занимаются эксперты, которые дорожат своей репутацией.
Не, ну я не к тому, что они не правят оценкой. Просто, если что касается России, так здесь брали, берут и будут брать. Это, понимаете, для России рок. Это общеизвестно.
Да нет.
Брали, берут,
ой,
будут.
Я вас умоляю. Ну.
Мы можем как-нибудь это специально.
Это отдельно очень интересно по поводу рока, да, крови там, и так далее. Это очень интересная тема, и мы ее обязательно обсудим. Мне
на
кажется,
другом,
это важно.
На
другом, не на этом.
Можно реплику?
Да, пожалуйста.
Я потом скажу реплику, да, конечно.
Та же Грузия в этом отношении очень примерно брали, и очень здорово брали, и не берут.
А что делать с
Акшинбаем?
Она, может быть, коррупция ушла в верхи, может быть, это другой уровень. Я соглашусь. Нет, на бытовом уровне я проехал достаточно много, я посмотрел, как в отношении дружелюбности полиции, в отношении вот таких вот вещей, которые комфортны, в отношении открытых машин окон, где остаются вещи и не воруют. И это глубинное, это не фасад Грузии, это не Батуми, это глубже. Это континентальный туда район, горный район. Не берут. Да, но при этом могут оштрафовать на, по-моему, $500 за исполнение шансона, блатника.
Нет, ну это не вопрос. В Китае расстреливают, а все равно берут.
Нет, ну я еще раз говорю, вот то, что мне доводится видеть, я то, что видел.
По поводу Китая, по поводу Китая сделать, опять же, в связи с библиографией. Вот Китай в этом смысле очень богат исследованиями. Количество публикаций по коррупции в Китае, по исследованию коррупции в Китае, не публицистическое выступление, а именно не публицистика, а научное исследование, в десятки, если не в сотни раз больше, чем по исследованию коррупции в России. И это очень интересное явление. Понятно почему, потому что очень много китайцев за рубежом занимаются этим вопросом. Это очень интересно, где в частности проводится сравнительный анализ континентального коммунистического Китая и некоммунистического Китая, я имею в виду Тайвань. Ну и аналогичная ситуация с Гонконгом, понятная ситуация для женщин. Второй вопрос, который я хотел бы просто вот сказать по поводу оценочной ситуации. Вот есть такой, оказывается, очень интересный индикатор развития коррупции в России в образовании. Это сколько стоит неофициально защитить диссертацию в том или ином вузе нашей страны.
С ваковским сопровождением или без ваковского?
Без ваковского. Вот я говорю без ваковского. Вот мне недавно объясняли, почему, например, в одном из городов нашей родины невозможно защитить кандидатскую по психологии. Девушка объясняла. Она ее защищала в Москве. Она говорит, ну понимаете, это стоит 90 тысяч, я таких денег никогда не заработаю. И вот она просто не...
По крайней мере, до защиты.
На многих сайтах
интернет-можно. Мне кажется, что вообще говоря, вот такого рода исследования было бы очень интересно, правильно? По опросам мы бы увидели некоторую такую своеобразную картину. Вот. Это оценочное, конечно, суждение, но это очень интересно. Такая ситуация соответствия строгости защиты и плат, которые имеют место быть. Это просто из замечаний про направление исследований и оценки, которые имеют место, они просто в этом городе большая коррупция, а в этом маленькая.
Коллеги, есть ли какие-то ваши соображения, предложения на данный момент по порядку нашей работы, по ее интенсивности? Пока мы предварительно ориентировались на раз в месяц. Может быть, потребуется чаще, но вот это пока предварительно. Есть ли какие-то идеи по тематике, вот мы уже кое-что фиксируем. Какие есть идеи, пожалуйста?
Наверное, идея была бы такая, относительно того, как назвать, избирательное правосудие, скажем так, как одна из сторон коррупции в рамках российской действительности. Например, вот каких-нибудь различных резонансных дел, которые имеют за собой политическую подоплеку, политизированную. А на таких вот простых примерах, как, допустим, если говорить о защите диссертации определенной, вот, почему вот одних как-то оспаривают, в том числе, если я не ошибаюсь, пример относительно диссертации Владимира Вольфовича Жириновского, который вот сейчас ставит под сомнение. А в то же время, вот, когда есть определенные, можно сказать, касты неприкасаемых определенных, как, например, что касается Северокавказского региона, здесь же также еще и подпадает как раз коррупция в образовательном секторе. Вот относительно стобальников тех самых, которые так всплывала вот эта тема, но потом мы ее почему-то вот забыли. То есть в данном случае коррупция как вот политический инструмент.
Пока Георгий Александрович думает, я хотел бы сказать, что, наверное, нам было бы интересно пригласить, сделать доклад одного из сотрудников нашего университета, который работает на социологическом факультете и который выполнил такую удивительную работу. Она опубликована в Working Papers. Это по коррупционному рынку диссертаций кандидатских в нашей стране. Это очень интересная работа. Социологами сделана как раз пример такого вот исследования. Можно было бы попросить сделать научный доклад на эту тему и пообсуждать.
Ну, да, это один из аспектов того, да. Это, да.
Мне показалось, что это очень правильно, это очень интересно вообще. Как.
Конечно. Что касается избирательности правосудия, это действительно подпадает как одна из форм политической коррупции. Это легко продемонстрировать, но я не знаю каких-то систематических исследований.
Ты что, не слышал? Нет. Я не знаю. Ну, эти два тома под Маршакова, Верховенство, правый.
Это немножко не то. Это все-таки не про коррупцию. Ну, там другой взгляд.
В том числе, да. Я понимаю, другой взгляд. Но в том числе, понимаете, они же тоже, как говорится, актуализируют проблему.
Ну, конечно.
Верховенство права, а не только закона.
Это там соотношение естественного права и позитивистского советского этого кондового подхода, это немножко другое, это другое. А именно вот как коррупция, я не знаю таких серьезных работ. Публицистики полно про это, но мы же все.
Вот еще один аспект, если позволите.
Да.
Я тут системно посещаю семинары на исторической факультете, поскольку там рядом живу, совсем удобно. И они там очень. Историки вообще. В нашем вузе они на особом статусе, поскольку у них своя концепция преподавания, понимания истории. Они приглашают уважаемых людей, вот с докладами выступают на разных уровнях, в том числе вот по коррупции, несколько докладов. В историческом аспекте, 17, 18, в России, за рубежом, параллельно такие исследования. Очень много чего, так сказать.
Слушайте, это действительно очень интересная тематика. Ну вот немножко уже Марк Юрьевич заявил ее, вот, но правда не про нас, про Китай, но есть немало очень интересных работ про Россию. Есть целое направление в институциональной экономике. Московит Моделс, да?
Да.
Или московайт надо говорить, да, как надо говорить?
Я не помню.
Нет, по-моему, московит. Есть вот специальная такая модель, да, Московит Моделс про
все, что здесь происходит.
Да, как бы начиная с Ивана Грозного,
да.
Начиная с Ивана Грозного и по сию пору.
И вот. Она развивается в основном зарубежными.
Да, да.
Я не знаю, институционалистами, наверное.
Институционалистами, да, да, да.
И вот в продолжение еще,
да.
Скажите, пожалуйста, а доколе, как говорится, нет ли вот здесь такого ощущения, что вот как вот фигуристы в масштабах вот этой хоккейной площадки, вы делаете всякие па, а дальше-то что? Потому что если на них смотреть, так сказать, на стадионе, уже будет не эстетично. А если, так сказать, это что побольше площадь, это уже будут фигуристы, это будут там точки какие-то. До каких пределов нужно изучать? И когда уже можно будет нечто положить на стол политического руководства, что это, по мнению изучающих, надо такие-то меры предпринять, ее, эту гидру.
Значит так.
Выбери вас президентом.
Опыт науки показывает, что здесь понятие доколе бессмысленно, поскольку предела человеческому познанию нету. Да. На каждом рубеже нашего понимания того, что мы изучаем, мы пытаемся давать советы власти. И отклик власти зависит не от качества наших предложений. Это вы прекрасно понимаете. Вот. Это вещи абсолютно независимые.
Такая, может быть, превращаешься в то, о чем Ленин еще на заре прошлого века говорил, так сказать, что это гнилая интеллигенция, которая...
Как... Нет, это глупости.
Это
абсолютные глупости. Мой девиз очень простой. Никакая хорошая работа не пропадает зря. Это фундаментальнейшее явление, сколько существует... Человек в организованной, так сказать, форме социальной, столько существует коррупция и будет существовать.
Ну, судя по тому, что сегодня повешена мемориальная доска в честь Леонида Ильича Брежнева, да. Многие не знают, но вот я хотел бы сказать, я в связи с этим всегда вспоминаю слова Владимира Ильича Ленина, сказанные в мае 18 года. Юрий Александрович когда-то вот любезно предоставил этот материал из архивов, Владимир Ильич 8 мая 1918 года говорил, что коррупция в нашей стране и существование советской власти, точнее, угрожает значительно больше, чем вся совокупность белых армий.
Да.
И вот мы как-то в наших исследованиях часто вспоминаем этот тезис человека, который хорошо знал, как правило, то, о чем говорил. И не стеснялся говорить о собственном создании, я имею в виду советскую власть, а не коррупцию, как такой феномен. Поэтому вот...
Так а сегодня Владимир Владимирович, по-моему, на этот вопрос определенно выразил свое отношение?
Может быть, я смотрел, прав? Я в основном смотрел, как открывают Брежневу.
Так вот как раз по эту поводу, относительно Брежнева, вообще сказал, мы, говорит, и не Франция, там как-то уживаются и левые, и правые, и никто эти памятники сломом кувалды не рушит.
Можно я историю маленькую совершенно вот другую отвлечемся? Для меня это было весело и грустно одновременно.
Так, про Брежнева?
Вообще совершенно про Медведева. Про его сына.
Ну совсем интересно, пожалуйста. Но это уже под занавес, пожалуйста.
Под занавес.
Да. Ну, дети могут учиться где угодно.
Да, но дело все в том, что преподаватели переписывают лекции. Я говорю, а почему переписывать лекцию? На юридическом он учится. Ну как же мы не можем ему правду рассказывать, что в стране творится? Он же все папе расскажет.
Я надеюсь, что это неудачный анекдот.
Я тоже очень на это надеюсь, но...
Апокриф, апокриф.
Путин Акопаев женился, это с той же области.
Возможно, да. Так что, вот, ну а если серьезно, то это, конечно, очень интересно. И на самом деле это все очень любопытно, если посмотреть на все эти вопросы. И в связи с этим, конечно, есть интереснейший вопрос. Это об эволюции коррупции в разных странах. И, например, у нас до сих пор нет хорошего такого ответа, абсолютно научного с нашей точки зрения, вопроса, а почему коррупция так расцвела в мае 18 года? Хороший вопрос на самом деле. И если мы отойдем от просто, при этом это была общая забота, у нас есть такая же не менее острая цитата Феликса Эдмундовича Дзержинского, который говорил, что коррупция проникла во все органы без исключения. Он писал соответствующую записку в Политбюро на эту тему. И вот очень интересный вопрос, почему, как она развивалась в те годы. И это была, может быть, полная неожиданность. В данном случае в работе Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» было много чего сказано. Но об этом подозрение ни слова. И поэтому это было столь неожиданно для них. Мне кажется, что это очень интересный вопрос со всех точек зрения. И экономистов, и социологов, и институционалистов, и историков, в первую очередь. Да. Спасибо. Так что вот мне хотелось бы на такой интересный...
Спасибо, коллеги. Закончить. До встречи 26-го.
Спасибо всем с Новым годом. Кого мы не увидим, 26-го на презентации.